Октябрьская.
И теперь коротко о погоде. Первая декада октября в средней полосе выдалась теплой. Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 3-5 градусов. Но уже в ближайшие дни погода начнет меняться и не в лучшую сторону, отмечают синоптики. Сегодня средняя полоса окажется под присмотром арктического антициклона, который объединится с западноевропейским антициклоном. Атмосферное давление будет интенсивно расти и дожди прекратятся, но с востока начнет подбираться холодный воздух. Сегодня в Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, температура около 10 градусов выше нуля. Ветер восточный 2,5 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Российские правозащитники о проблемах беженцев на Северном Кавказе. Рост ксенофобии в России. «Газпром» и немецкий футбольный клуб «Шальке».
Об этом в ближайшие полчаса я снова напомню главную тему утренней программы. Вчера в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин говорил о смерти Анны Политковской. Кроме слов о том, что убийство Политковской является омерзительным по своей жестокости преступлением и что оно не должно остаться безнаказанным, президент Путин произнес также, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была незначительной. Гибель журналистки принесла России, действующей власти, урон, ущерб больше, чем ее публикация. Чуть позже Владимир Путин добавил, что люди, которые прячутся от российского правосудия, вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире. Кого он имеет в виду, президент не уточнил. Я напомню, что это было первое публичное выступление Владимира Путина об убийстве Анны Политковской. Считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? Почему президент так долго молчал? Почему выступил именно за рубежом? Все эти вопросы мы предлагаем сегодня нашим слушателям.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения в Москве 96143, новый телефон в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Власти Чечни не способны решить проблему похищения людей. Как вы слышали из новостей, только с начала года в республике без вести пропали 125 человек, около 50 мирных жителей убиты. Такие данные приводят правозащитники в ежегодном докладе о проблемах беженцев на Северном Кавказе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Вопреки заявлению премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова о том, что республика в ближайшее время станет, цитирую, «самым безопасным и привлекательным местом для жизни», конец цитаты, люди, бежавшие от войны, не спешат возвращаться на родину. Как утверждают правозащитники, более 180 тысяч беженцев не решаются вернуться именно из-за отсутствия гарантий безопасности. Тех же, кто готов приехать, попросту негде расселять. Пункты временного размещения беженцев в Чечне переполнены. Кроме того, местные власти постоянно угрожают ликвидировать эти поселения. В одном из своих выступлений Рамзан Кадыров назвал городки переселенцев притонами наркоманов и проституток. Правозащитники, подготовившие специальный доклад о положении вынужденных переселенцев на Северном Кавказе, называют еще одну причину бедственного положения беженцев, чьи дома были разрушены в ходе военных действий. Это недостаточные суммы компенсационных выплат, говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Компенсация, она должна быть достойной и она должна быть равной. Вот она до сих пор недостойная и неравная для внутрипермещенных лиц из Чечни. До сих пор в Чечне получают 350 тысяч компенсации, а люди, решившие выехать из Чечни, 120 тысяч, на которые каждому понятно, невозможно ничего приобрести в России, никакого жилья. Эта компенсация проживается. Минфин говорит, вот у нас нет на них денег. Нет, денег саммит не проводите, извините, такой дорогой, отдайте деньги беженцам.
В докладе, представленном накануне в Москве правозащитниками, говорится о положении беженцев, пострадавших в ходе Остино-Ингушского конфликта 92 года. Тысячи человек уже 14 лет живут в фанерных домиках на административной границе двух республик. Об этих людях, говорят авторы доклада, власти вспомнили лишь после недавнего посещения городка высокопоставленными чиновниками из Организации Объединенных Наций. Продолжает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Я просто хочу сказать, что доклад приходилось менять на ходу. И это было, вот поверьте, очень приятно делать, потому что его приходилось менять в лучшую сторону. Потому что действительно в 2006 году государство наше взялось за ликвидацию последствий этого конфликта или самого конфликта, называйте это как угодно. Проблемы остались, конечно, но сдвиг колоссальный, настолько, насколько это было возможно. 4 раза, по-моему, было переселено больше людей за эти полгода, чем за предыдущий год. Возвращено в Ингушетию.
Говорила Светлана Ганушкина. Авторы доклада считают, что проблему внутри перемещенных лиц можно полностью решить лишь в случае долговременного и ясного плана по возвращению людей. Пока у российских властей, как говорят правозащитники, таких планов нет. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и его продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, какими заголовками открываются первые полосы сегодняшних российских газет?
Да, разброс тем сегодняшних российских публикаций очень разный. Практически все газеты пишут о встрече Путина и Ангелы Меркель в Германии и о вчерашних похоронах Анны Политковской. Путин предложил Германии изменить лицо, энергетическое. Озаглавлен центральный материал «Известий». Газета пишет, что Путин вчера впервые внятно разъяснил решение «Газпрома» об отказе от привлечения иностранных компаний к разработке штокмановского месторождения. «Известия» также сообщают о том, что Владимир Путин вчера впервые прокомментировал смерть Анны Политковской, сказав об омерзительности этого преступления. Время новостей также открывает материал о встрече Путина и Меркель в Дрездене. Встреча на Эльбе. В Дрездене говорили о Политковской и Газпроме. Так называется материал «Времени новостей». Главная тема «Коммерсанта». Андрей Илларионов опять открыл Америку. Издание сообщает, что бывший советник Владимира Путина по экономическим вопросам и один из самых непримиримых критиков Кремля Андрей Илларионов покидает Россию. Он назначен старшим научным сотрудником Центра по глобальной свободе и процветанию Института Кэттона в Вашингтоне. Новые известия. В центральном материале, как всегда, представляют достаточно альтернативный по сравнению с другими изданиями материал. Газета пишет о социальном заболевании, в которое превратилось стремление россиянок, желающих изменить свой внешний вид. Газета приводит статистические данные по тому, сколько пластических операций было в России за прошедший год. Под этой публикацией здесь же на первой полосе материал о церемонии прощания с Анной Политковской, прощание со сталкером, озаглавлена статья. Первая полоса «Ведомостей» рассказывает нам о том, что иностранцы хотят построить в России хорошую дорогу. Как стало известно изданию, за право вложить в участок трассы Москва-Петербург более 1 миллиарда долларов и стать его концессионным акционером готовы побороться 12 крупных международных компаний. Пыл инвесторов может поугаснуть, когда они прочтут законы и узнают условия. Газета сегодня сообщает, что парламент Приднестровской Молдавской Республики напомнит сегодня миру о независимости. Сегодня на пленарном заседании Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики предложит мировому сообществу, в том числе России, признать независимость этого анклава.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями, выдержками из первополосных публикаций сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 5. В России простились с Анной Политковской, убитой 7 октября в Москве. Переход российской армии на контрактную основу невозможен, заявил министр обороны Сергей Иванов. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлены 156 граждан России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – велосипеды в эпоху ядерных испытаний или как быть Северной Кореей? Исламский фактор на Кавказе – духовность и политика. Наука – движение земной коры и землетрясения. И благотворное влияние классической музыки на детей. Как сделать так, чтобы этого влияния стало больше? «Время и мир» в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут, время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В конце прошлого выпуска вы говорили о теннисе. Может быть, остановимся об этом и поподробнее. Кубок Кремля.
Да, Никита, теннисный турнир Кубок Кремля проходит третий день в Москве. Традиционно там наиболее представительной является женская часть соревнований, что и неудивительно, так это турнир первой категории. И вчера три представительницы России пробились во второй круг. Екатерина Бычкова обыграла Анастасию Родионову 6-3, 6-4. Елена Веснина взяла верх над китаянкой Нали 6-2, 1-6, 7-6. Анна Чеквитадзе оказалась сильнее Динары Сафиной 6-1, 6-2. Мария Кириленко уступила итальянке Франческе Скиавони 6-3, 5-7, 6-7. Первая ракетка турнира, француженка Амели Морисмо, с которой во втором круге должна сыграть Веснина, пока в столицу России не приехала. В мужской части турнира во второй круг также вчера вышли три россиянина. Марат Сафин, он выиграл француза Николя Маху 6-3, 6-4. Игорь Куницын, он одолел немца Райнера Шутлера 6-3, 6-2. И первая ракетка соревнований Николай Давыденко, который разгромил чеха Иржеванека 6-0, 6-0. Михаил Южный неожиданно проиграл немцу Филиппу Кальшрайберу 2-6, 5-7. На других мужских турнирах успешно провели свои стартовые матчи первые сейны. В Стокгольме испанец Рафаэль Надаль обыграл голландца Раймона Слюитера 6-4, 6-2. А в Вене хорват Иван Любичич взял верх над аргентинцем Агустино Кальери 7-6, 6-2. В Элисте во вторник была сыграна 11-я предпоследняя партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Белым играл Топалов, и на 66-м ходу соперники согласились на ничью. Счет матча остался равным 5,5 на 5,5. В четверг состоится последняя партия, и если она тоже закончится в ничью, то выявление победителя продолжится в партиях с укороченным контролем времени. На футбольных полях Европы вчера прошли 5 ответных отборочных матчей молодежного чемпионата Европы 2007 года. Сборная России встречалась в гостях с командой Португалии и проиграла 0-3, поскольку перед этим на своем поле россияне победили 4-1. Исход двухраундового противостояния решил гол, который забили португальцы в Москве. И еще одна команда, проигравшая в первом матче с крупным счетом, смогла отыграться. Футболисты сборной Сербии, уступив дома соперникам из Швеции 0-3, вчера в гостях одержали победу 5-0. В остальных трех парах счет тоже устроил гостей: Босния и Герцеговина, Чехия 1-1 в первой встрече 1-2, Германия, Англия 0-2, ранее 0-1, и Испания, Италия 1-2 в первом матче 0-0. Сборные Португалии, Чехии, Сербии, Англии и Италии завоевали путевки в финальный турнир, который пройдет будущим летом в Голландии. И еще два участника определятся сегодня в матчах Болгарии, Бельгии и Израиль, Франция. А в национальной хоккейной лиге к этому часу завершился один из трех матчей, запланированных на сегодня. Первое поражение в сезоне потерпел Нью-Йорк Рейнджерс, уступивший Филадельфию 2-4. Но о том, как закончатся остальные две встречи, мы поговорим в начале следующего часа.
Спасибо, будем ждать. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 20 минут, вы слушаете радио «Свобода». И отчасти продолжая спортивную тему. Российский «Газпром» станет спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке» из Гельзенкирхена. Болельщики «Шальке» это известие восприняли с настороженностью. С подробностями из Германии Александр Хавронин.
Сумма пятилетнего рекламного договора составит около 100 миллионов евро и возрастет до 125 миллионов в том случае, если «Шальке» будет играть в Лиге чемпионов. Дочернее предприятие «Газпрома» ЦГГ уже является спонсором другой команды Бундеслиги – берлинской «Герты». По финансовым возможностям «Шальке» может обойти наиболее титулованный немецкий клуб – мюнхенскую «Баварию» и стать самой богатой командой в Бундеслиге. При этом «Газпром» не намерен претендовать на места в совете директоров клуба и становиться совладельцем команды. Многие ее болельщики, однако, с настороженностью восприняли известие о том, что «Газпром» будет официальным спонсором «Шальки». Вот что говорит в беседе со мной президент клуба болельщиков «Шальки» Йорк Беккер.
Я считаю, что фирма «Газпром» приходит на немецкий газовый рынок и хочет сделать себе таким образом имидж.
Как отреагировали члены вашего клуба на то, что «Газпром» станет официальным спонсором «Шальки»?
Несколько скептически.
Почему?
Деньги уничтожают спорт.
Куда должны, на ваш взгляд, пойти доходы от рекламы? Нуждается ли «Шальки» в покупке новых игроков?
В команде неплохие игроки. Я надеюсь, что деньги будут разумно вложены. Я считаю, что будет ошибкой покупать на все деньги «Газпрома» новых игроков.
А вот мнение популярного в Германии футбольного радиокомментатора Манни Бройкмана.
Самое большое предприятие страны с 330 тысячами сотрудников является филиалом Кремля и находится на пути к тому, чтобы стать самым мощным энергетическим концерном в мире. И этот колосс выбрал в рекламных целях футбольный клуб «Шальки» на роль невесты. Руководство футбольного клуба «Шальки» клянется, что речь идет только о рекламе, а не о предоставлении «Газпрому» возможности влиять на деятельность клуба и не о членстве «Газпрома» в Совете директоров. «Мы всего лишь футбольный клуб, а не некий моральный пример для всего мира», говорит один из руководителей «Шальки 04» Петер Петерс и ссылается на хорошее сотрудничество федерального правительства Германии с Россией.
Однако многие футбольные болельщики в Германии чувствуют себя обескураженно, узнав о сделке между «Газпромом» и «Шальки». Ведь один из высокопоставленных сотрудников «Газпрома», бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, с марта 2001 года является почетным членом другой футбольной команды – Дортмундской «Боруссии». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Гельзенкирхен.
7:23 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». О последнем обострении российско-грузинских отношений, о росте антигрузинских настроений в России и о причинах такого роста расскажет наш коллега Андрей Шароградский.
Если разогрев ксенофобских настроений будет идти такими же темпами, как сейчас, то власти придется либо самой возглавить погромную волну, либо уступить место конкурентам, более наглым, пассионарным, конкурентоспособным низовым националистам. Так начинает свою статью на сайте «Газета.ру» независимый обозреватель Андрей Колесников. Статья называется «Бюрократический национализм и его конкуренты».
Согласимся на минуту с тем, что определенные инъекции национализма нужны россиянам для поддержания формы, ощущения собственного величия и боли утоления имперской ностальгии. Содержимое капсул, сертифицированных государством, к тому же еще и отвлечет соотечественников от увлечения крайностями, фашизмом, акциями прямого действия, воинствующим бытовым расизмом. Но в последние несколько дней произошла передозировка общественного сознания ксенофобскими галлюциногенами. И вот уже половина населения страны пытливо вглядывается в соседа. «А ты донес в компетентные органы на грузина?» Граница между контролируемым бюрократическим национализмом и неконтролируемым погромным чрезвычайно расплывчата и неуловима. Сейчас, в ходе антигрузинской кампании, она стала невидимой. Понятно, что такая ситуация ненормальна с точки зрения административного, уголовного, гражданского и конституционного права. Очевидно, что она опасна для законопослушных граждан, их физического и нравственного здоровья.
Но такая ситуация опасна и для самой власти, и виновата в этом она сама, считает Андрей Колесников.
Виновата в том, что выпустила джинна национализма из бутылки, завернуть его теперь назад будет очень трудно. Сделано это потому, что считает, будто бы она может контролировать эти процессы и заниматься таким вот умеренным бюрократическим национализмом сама. Но опасная ситуация в том, что тем самым выращены конкуренты для власти, в этом смысле более пассионарные, более активные, и которые могут быть электорально привлекательными на определенном этапе, гораздо более привлекательными, чем бюрократические националисты. Поэтому ситуация может оказаться в какой-то момент неуправляемой. В этом ее опасность.
Посмотрите на сегодняшнюю родину. Без Рогозина это вялый бюрократический приводной ремень политического руководства. С Рогозином это реальная политическая сила. Посмотрите на нынешних бюрократических националистов из партии власти, в широком смысле слова. Они, поправляя галстуки и сползающие кислые лица, что-то там мямлят про меры по наведению порядка на рынках и в сфере миграционного законодательства. Теперь посмотрите на пассионарных легальных Беловых из «Движения против нелегальной миграции» и нелегальных Мироновых из «Национально-державного главной партии. Они смотрят прямо в глаза избирателям, не прикрываясь тонированными стеклами и не тоскуя по отвинченным проблесковым маячкам. Они говорят: власть только сейчас очнулась, а мы давно говорили, Россия для русских, черным не место на рынках. За что под суд отдаете честных русских патриотов? Зачем перехватываете у нас лозунги? Почему Рогозину нельзя было запускать антинароческие ролики, а вам можно по всем федеральным каналам демонстрировать наведение порядка в области этнической преступности? Чем, наконец, мы хуже вас? Это конкуренция партии бюрократических националистов и партии небюрократических националистов сильно напоминает ситуацию в сегменте таблоидных печатных средств массовой информации. Как недавно заметил один мой приятель, высшее руководство страны ведет себя как редакторат газеты «Комсомольская правда». Они говорят и или пишут только то и о том, что хотели бы услышать и прочитать избиратели и или читатели. В результате в первом случае растет число избирателей, во втором – читателей. Но вечной монополии на газетном рынке не бывает. Нетрудно ее потерять и на рынке политических идей. Если кто-то запишет, заговорит еще более доступным языком, избиратель-читатель легко переметнется на сторону более агрессивного политика газеты. И тогда уже не разобрать, кто у нас тут партия политического мейнстрима, «Единая Россия» или ДПНИ, какая у нас тут главная желтая газета, КП или «Твой день».
Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 октября, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
В следующие полчаса вы узнаете о европейцах в интернете, подробности в панораме высоких технологий, об аэропортах Британии 2 месяца спустя после предотвращения теракта. Это тема сегодняшней истории Запада и Востока из Великобритании. Ну а у нас еще впереди целый час, из которого вы узнаете о визите Владимира Путина в Германию, о взаимоотношениях Северной Кореи и США после испытаний ядерного оружия Северной Кореи, о лауреате Нобелевской премии 2006 года по экономике. Мы вас познакомим со публикациями сегодняшних российских газет, с экономическими и научными новостями.
И я напомню, что именно визит Владимира Путина и его выступление о смерти Анны Политковской послужило поводом для главной темы нашего утреннего эфира. И вопросу, считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? Пишите, мы ждем ваших сообщений.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 19:00 сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Кризис российско-грузинских отношений. Как грузинам живется сегодня в Санкт-Петербурге? Об этом Виктор Резунков беседует с президентом региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество и верие» Бадри Какабадзе. Время гостей. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 19:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 5. Вечером во вторник из-под завалов были извлечены тела еще 2 погибших. Спасательные работы продолжаются. В Москве убит директор одного из отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Его застрелили в подъезде жилого дома. Прокуратура предполагает, что преступление было заказным. В России во вторник простились с Анной Политковской. Ее похороны, в которых участвовали более 1000 человек, прошли в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти журналистки прошли также в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. Заявление было сделано Путиным в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Багдаде на американской военной базе загорелся склад боеприпасов. Сообщается о серии мощных взрывов в южной части иракской столицы. Сведений о пострадавших нет. 300 тысяч иракцев оказались на положении перемещенных лиц после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Данные обнародовало Иракское министерство по делам миграции, отметив, что в последнее время из-за обострения конфликта между шиитами и суннитами все больше иракцев вынуждено покидать родные места. Северная Корея должна понести наказание за проведенные ею ядерные испытания, заявил представитель Китая Вон Ван Гуань. Он, однако, не уточнил, какие именно меры должны быть приняты. Члены Совета Безопасности ООН обсуждают предложение ужесточить санкции против КНДР. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлены 156 граждан России. Тем же самолетом в грузинскую столицу прибыли 119 граждан Грузии, депортированных из России за нарушение визового режима. Следующий рейс в Тбилиси запланирован на сегодня. В Чечне с начала года убиты 47 мирных жителей, 125 человек пропали без вести. Данные были представлены вчера в Москве в докладе правозащитного центра мемориала гуманитарной ситуации на Северном Кавказе. Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с требованием закрыть общество российско-чеченской дружбы. Слушание назначено на 12 октября.
Ну, теперь вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков, простите. Но прежде чем поговорить о погоде, мы заглянем в календарь народных примет. И вот что здесь говорится. 11 октября – день Ильи Муромца, народного заступника. Сегодня в Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, температура около 10 градусов выше нуля. Ветер восточный 2,5 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сотни человек пришли проститься с журналистом Анной Политковской, убитой неизвестными в субботу в подъезде собственного дома. На Троекуровское кладбище в Москве приехали ее близкие, родственники, друзья, коллеги по работе, правозащитники, политики. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Задолго до начала панихиды у входа в ритуальный зал в очередь выстроилось несколько сотен человек. Молча, под проливным дождем, люди ждали, когда двери откроются, и они смогут возложить цветы к телу погибшей. В 14 часов двери открылись. На входе стояли сотрудники «Новой газеты» и работники зала. Они отсеивали операторов, фотографов, журналистов и направляли их на балкон здания. По просьбе родственников Анны к гробу запретили подходить с телекамерами и фотоаппаратами. Ровно в 14.30 началась панихида. К этому времени зал, рассчитанный на 1000 человек, был наполнен под завязку. Вереница из людей тем временем растянулась еще на несколько сотен метров на улице перед зданием. Посередине ритуального зала установили гроб. В изголовье поставили фотографию журналистки. Сюда возлагали цветы. Панихида длилась несколько часов. На выходе из здания скорбящих встречали журналисты и операторы. Правозащитница, директор Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Вы знаете, в Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую. Там все ее знают, ее фотографируют на какие-то мыльницы, и потом во всех домах висят ее фотографии.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Она была не просто политическим журналистом, она была политическим оппонентом власти. В данном случае очевидно, что уничтожили, физически уничтожили оппонента, политического оппонента. Личную ответственность за все, что происходит, несут руководители страны. Она была их прямым политическим оппонентом. Раньше такого в России не случалось.
Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Конечно, она больше всего как бы оппонентом ее была власть. Она, скорее можно сказать, принадлежит к оппозиции. Но она никогда не ангажировалась ни на одного оппозиционного деятеля, ни на одну оппозиционную организацию, ни на правозащитников, ни на комитет солдатских материй, ни на кого. Вот такие журналисты добиваются импичмента президента Соединенных Штатов. Вот таким журналистом она была.
Врач-хирург Леонид Рошаль.
Это была огромная личность, очень полезная для России. Человек, который имел свою точку зрения и был удивительно смелым. Я не знаю женщину более смелой, чем она.
Через час после начала панихиды места для цветов у гроба уже не было. Работники ритуального зала выносили гвоздики, розы и лилии на улицу. Здесь ими устлали дорогу к катафалку. В половине пятого гроб с телом вынесли и положили в автомобиль. Сотни человек с цветами и венками проследовали за гробом журналистки и продолжили наблюдать за погребением. Уходили люди с Троекуровского кладбища уже после 6 часов вечера. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы. Считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Я так думаю, что вполне нормально, что он как раз молчит, потому что сказать-то ему, в общем-то, нечего. Это же уже не первый и не последний, наверное.
Его обязательно должно коснуться этот вопрос, и мы ждем от него какое-то тоже свое мнение, потому что это безобразие настворится, это однозначно.
По-моему, нет, все-таки не такая уж и значимая фигура Политковская, чтобы президент об этом высказывался.
Он, конечно, должен высказать свое отношение, но мне кажется, он непосредственно причастен к этому убийству. Потому что Политковская написала статьи против государства, то есть некоторые там осуждающие дела государства. Поэтому мне так кажется.
Я думаю, что должен. Молчание – знак согласия, есть такая пословица. Я вот смотрю, и все убивают.
Мне кажется, должен отреагировать, потому что, как это так, убили гражданина Российской Федерации, известного по всему миру. Мне кажется, реакция должна быть. Может быть, из-за каких-то политических соображений просто пытаются заметить этот скандал.
Коррупция? Что тут говорить? То есть это все куплено, я думаю, поэтому молчат.
Не знаю. Может быть, есть гораздо важнее вещи?
Сложно сказать. Отношение к Анне Политковской вряд ли положительное, поскольку это человек, который лично для него мог какую-то опасность представлять.
Вообще убийство страшная вещь. Мне кажется, должен. Но, может быть, ему некогда?
Не могу судить за него, потому что он руководитель государства. Ему виднее.
Я думаю, что должен высказать, конечно. Потому что это не первое убийство журналистов видно. Начиная с Листьева и так далее. Наверное, думает, как правильнее отреагировать.
Не мне обсуждать президента, я думаю, разберется.
Должен обязательно, потому что это довольно громкое событие в нашей стране. Все-таки Политковская, она довольно известный человек, журналист. То есть хотя бы какое-нибудь заявление он должен сделать. Ну, это традиция нашего президента, он по всем важным поводам молчит. Но при этом у него рейтинг высокий, выше, чем у других президентов. Это необъяснимо.
Я не знаю, должен он или не должен, но в нашей бандитской России, в принципе, каждый житель, кроме Путина и нескольких олигархов, которые охрана до зубов, имеют право получить пулю в лоб. В бандитской стране живем.
Я думаю, что он молчит именно потому, что уже не первый раз у нас происходят какие-то убийства. И звучит такая фраза, что власти пообещали в кратчайшие сроки найти виновных. Но и в итоге мы знаем, что это тянется годами. И никому не доходит. В принципе, это все очень затяжное. И мне кажется, что настолько это уже чашу терпения, что ли, переполнило. Что ему попусту говорить? То есть надо действовать, а действовать тоже как? То есть, не знаю, я бы на его месте, наверное, не дай бог, конечно, быть на его месте. Я бы, наверное, тоже молчала.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, должен ли был Владимир Путин сделать заявление по поводу убийства Анны Политковской перед россиянами. Жителями Санкт-Петербурга беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
И вновь мы продолжаем тему. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов, и перед ним свежие публикации сегодняшних российских газет, что пишут о заявлении Владимира Путина о смерти Анны Политковской.
Да, газеты, конечно, пишут сегодня об этом публичном заявлении Путина, которое прозвучало вчера на пресс-конференции в Дрездене. «Если позволите, тоже пару слов скажу на эту тему», — продолжил разговор Путина об Анне Политковской после того, как на эту тему уже высказалась Ангела Меркель. «Это омерзительное по своей жестокости преступление, и оно не должно остаться безнаказанным». Затем Владимир Путин перешел к политической оценке убийства. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране была незначительной, хотя она, по словам президента, была хорошо известна в журналистских и правозащитных кругах, а также на Западе. Президент сказал, что Политковская резко критиковала власть. Однако убийство, считает российский президент, нанесло действующей власти больший урон, чем ее публикации. Это очевидно, кто бы ни был убийцей и какими бы мотивами они не руководствовались, они преступники, они должны быть наказаны, цитирует Путина «Время новостей». Приводит слова президента и «Известия». Издание также цитирует интервью Путина, которое он дал накануне своего визита в Германию немецкой газете «Süddeutsche Zeitung». «Думаю, что одна из наших российских газет, — говорит Путин, при этом не уточняя, какая, — правильно констатировала, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации. Это газета «Известия». О реакции Путина пишет и Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта». Он отмечает, что Путин сказал о том, что у властей есть достоверная информация о том, кому может быть выгодно это громкое убийство, компрометирующее действующую власть. Те люди, которые скрываются от российского правосудия, готовы принести кого-нибудь в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений. После этого, пишет Колесников, президент и канцлер перешли к более интересной для них обоих теме – решению «Газпрома» расстаться со своими иностранными союзниками по штокмановскому месторождению. Газета пишет. Владимир Путин подсчитал урон. Вчера в Дрездене президент впервые высказался по поводу убийства Политковской. Лидер российского государства подчеркнул, что это убийство человека, женщины, матери направлено против нашей страны, против действующей власти и в России, и в Чечне. Путин счел должным пояснить, что Анна не представляла угрозы для власти. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным, заявил Путин в ответ на многочисленные упреки в том, что власть в России расправляется со своими политическими оппонентами. Характерно, что на страницах сегодняшних газет нет комментариев слов Путина. Коммерсант в своей традиционной рубрике «Вопрос дня» пишет и просит дать комментарии экспертов на тему отъезда из России Андрея Илларионова. А слова Путина журналистами, экспертами сегодня никак не комментируются. Может быть, какие-то комментарии появятся завтра.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с публикациями сегодняшних российских газет.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В МИФИ открыт центр инноваций Microsoft. Европейцы проводят в интернете больше времени, чем за чтением газет. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о приобретении компании YouTube. YouTube представляет на своем сайте сервис обмена пользовательскими видеороликами. Как сообщается в официальном пресс-релизе Google, за YouTube будет выплачен 1 миллиард 650 миллионов долларов. Сделка будет совершена в форме обмена акциями и завершится до конца 2006 года. О сервисе YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
Компания YouTube была основана в феврале 2005 года и практически сразу сервис загрузки и просмотра любительских видеороликов стал очень популярен. Сегодня YouTube вместе с Yahoo и MySpace входит в тройку самых популярных сайтов мира. У YouTube порядка 50 миллионов постоянных пользователей. Аудитория сайта является привлекательной для размещения рекламы, чем и намерена воспользоваться компания Google.
Новости коротко. Российское отделение компании Microsoft объявило об открытии в Московском инженерно-физическом институте Центра инноваций Microsoft. Центр инноваций предоставит возможность предпринимателям и разработчикам обмениваться опытом и совместно разрабатывать новые проекты. Центр инноваций в МИФИ будет, в частности, проводить курсы по разработке программного обеспечения и тренинги для студентов в сфере бизнеса. Компания Samsung Electronics представила на российском рынке новое устройство Desk Note G10. Новая модель Samsung представляет собой ноутбук без аккумулятора. Модель питается от электросети и предназначена для тех пользователей, которые работают с компьютером только в стационарном положении. Модель Desk Note G10 снабжена 17-дюймовым экраном, жестким диском емкостью 250 гигабайт и мощной видеокартой. Согласно исследованию Юпитер Research, за последние 2 года европейцы стали проводить в сети вдвое больше времени. Теперь средний европеец проводит в интернете 4 часа в неделю вместо 2. Этот показатель впервые превзошел время, которое европейцы тратят на чтение газет. Но это не связано с вытеснением традиционных средств массовой информации. Европейцы по-прежнему читают газеты 3 часа в неделю. Телевизор в Европе стали смотреть на 2 часа больше. Сегодня в среднем европейцы проводят перед телеэкраном 12 часов в неделю.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 5. В России простились с Анной Политковской, убитой 7 октября в Москве. Переход российской армии на контрактную основу невозможен, заявил министр обороны Сергей Иванов. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлено 156 граждан России. Саммит СНГ в Минске перенесен более чем на месяц по инициативе России и Казахстана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Проект федерального бюджета на 2007 год, объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов, новый закон об иностранных инвестициях в экономику Ирака – все это темы экономического обзора.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов в России должен составлять не менее четверти от ежегодного оборота этих торгов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, такая биржа должна открыться 1 января 2007 года, и сначала там будут продаваться нефтепродукты для государственных нужд. На втором этапе, по словам представителя министерства, биржа должна быть преобразована в некоммерческое партнерство, которое образуют представители государства, естественных монополий и нефтяных компаний. Парламент Ирака одобрил новый закон об иностранных инвестициях в экономику страны, исключая нефтегазовый сектор. Зарубежным инвесторам предоставляются те же права участия в совместных проектах, что и местным, кроме собственности на землю. Зарубежные инвесторы могут почти без ограничений переводить деньги как в страну, так и за рубеж. Закон предусматривает также, что местные жители должны составлять не менее половины персонала предприятий, создаваемых в Ираке иностранцами. Японская электротехническая компания «Тосиба» выкупит почти 20% акций польского подразделения совместного предприятия голландской компании «Philips» и южнокорейской «LG» за 46 миллионов долларов. Их завод в Польше выпускает матрицы для жидкокристаллических телевизионных и компьютерных мониторов. До сих пор «Тосиба» закупала готовые матрицы у других фирм, в том числе у «LG». Месяц назад японская компания, стремящаяся увеличить продажи своих жидкокристаллических телевизоров на европейском рынке, объявила о планах строительства в Польше нового завода по их производству, который откроется в августе 2007 года.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 89 копеек за доллар США и 33 рубля 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
11 октября 1972 года. Цикл передач «Первые годы советской власти». В 1928 году сталинский ЦК постановил удалить из Москвы самого опасного оппозиционера – Троцкого. Ему было предложено переселиться в Алма-Ату вместе с женой Натальей Седовой и двумя сыновьями – Львом и Сергеем. Официальная пресса об этом решении молчала. Отъезд Троцкого наметили на 16 января. Из воспоминаний Натальи Седовой, читает диктор.
Сидим в столовой всей семьей, готовые к отъезду. Ждем агентов ГПУ. Смотрим на часы. 9:10. Это время отхода поезда. Что случилось? Отменили? Звонок телефона. Из ГПУ сообщают, что отъезд наш отложен. «Надолго?» – спрашивает Лев Давидович. «На 2 дня», – отвечают ему.
Отъезд Троцкого по приказу Сталина отложили из-за демонстрации на Казанском вокзале, которую устроили сторонники опального вождя. Власти решили вывести Троцкого тайком, что потребовало его ареста. Из воспоминаний Натальи Седовой.
Звонок. И вся квартира заполнилась агентами ГПУ. Льву Давидовичу вручили ордер об аресте и немедленной отправке под конвоем в Алма-Ату. А два дня, о которых ГПУ сообщило накануне, опять обман. Лев Давидович отказался добровольно ехать. Мы заперлись вместе с двумя нашими гостями в одной комнате. С агентами ГПУ переговоры велись через запертую дверь. Они не знали, как быть, колебались. Лев Давидович тем временем диктовал инструкцию о дальнейшем поведении оппозиции. Раздался удар молотка. Дверь отперли. Увидя, что Лев Давидович в комнатных туфлях, агенты разыскали его ботинки и стали надевать их ему на ноги. Отыскали шубу. Лев Давидович отказался идти. Они его взяли на руки. Спускаясь с лестницы, Лева звонит во все двери и кричит: «Несут товарища Троцкого!» Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли Льва Давидовича, как из квартиры, на руках. Лева кричит одиноким железнодорожным рабочим: «Товарищи, смотрите, как несут товарища Троцкого!» Мы в вагоне. У окон нашего купе и у дверей конвой. Куда едем? Не знаем. Паровоз с одним нашим вагоном двинулся. Было 2 часа дня. Оказалось, что окружным путем мы направлялись к маленькой глухой станции, где нас должны были прицепить к почтовому поезду, вышедшему из Москвы с Казанского вокзала на Ташкент.
Высылка Троцкого, Радио Свобода, 11 октября 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». Изменение правил провоза багажа, введенные на самолетах, вылетающих из аэропортов в Британии после предотвращения терактов 2 месяца назад, принесли авиакомпаниям многомиллионный ущерб. Пассажиры по-прежнему проводят часы в очередях и дополнительных проверках, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Елена Воронцова.
В начале на борт самолетов, вылетающих из Англии, разрешалось брать очень ограниченный набор предметов в прозрачном пакете. Затем разрешили небольшие сумки. И, наконец, в конце сентября ручная кладь, допускаемая на борт самолета, выросла до размеров 55 на 45 сантиметров. Руководство аэропортов приняло решение также позволить проносить с собой электронные приборы, плееры и переносные компьютеры. Остаются ограничения по провозу жидкостей. На борт не разрешается брать ничего, кроме детского молока, которое родители должны попробовать перед работниками службы безопасности, и прописанных лекарств, без которых человек не может обойтись во время полета. Руководство британских аэропортов отныне позволяет пассажирам брать с собой в самолет музыкальные инструменты в футлярах. Последнее вызвано жалобой, поступившей в Министерство транспорта от британского профсоюза музыкантов. Некоторые артисты были вынуждены при возвращении с гастролей по странам Европы оставить инструменты на хранение и ехать домой с пустыми руками, поскольку о сдаче ценных скрипок и других инструментов в багаж не могло быть речи. Филипп Баум, директор бюллетеня «Авиация и безопасность», разделяет позицию британских властей. Совершенно очевидно, что в связи с характером террористического заговора, который был раскрыт полицией, первое время приходилось применять особые меры безопасности. Также ясно, что эти меры могли отличаться от мер, принимаемых в других европейских странах. Но в дальнейшей перспективе мы должны прийти к общему знаменателю со всеми аэропортами. Необходимы единые правила, определяющие то, что пассажир может принести с собой на борт самолета. Убытки индустрии в стране, вызванные внезапным вводом ограничений ручной клади, приблизительно оцениваются в 300 миллионов фунтов стерлингов. Британские авиалинии в период от 10 августа, когда службы безопасности остановили планировавшуюся террористическую атаку на трансатлантических рейсах, до сегодняшнего дня потеряли свыше 40 миллионов фунтов. Они были вынуждены отменить 1280 перелетов. Впрочем, уже в этом сентябре они перевезли больше пассажиров, чем в сентябре прошлого года. Компания BAA, отвечающая за работу 3 лондонских аэропортов, оценивает убытки в 13 миллионов фунтов. Эти средства они вынуждены были потратить в связи с новыми мерами безопасности и досмотра багажа. Ирландская авиакомпания Ryanair уже в августе начала выступать с критикой решения британского правительства об усилении мер безопасности в аэропортах. С недавнего времени от представителей Ryanair все чаще слышны были угрозы судебного иска. Компания скептически относится и к частичному снятию ограничений провоза багажа. Вот что сказал представитель Ryanair Майкл О'Лири. Если это облегчение не уберет бессмысленные и неэффективные преграды, которые все проходят сейчас, то мы будем требовать от правительства Британии возвращения к здравому смыслу и приведения правил безопасности в соответствии с правилами, действующими в других странах Европы. Все авиакомпании отметили увеличение количества пустых кресел в самолетах в отделении бизнес-класса. Казалось бы, больший размер ручной клади и возможность взять с собой ноутбук и прочую электронику должны вернуть пассажиров бизнес-класса. Но как быть с зубной пастой, дезодорантами и косметикой? Все это по-прежнему необходимо сдавать в багаж и ждать его после приземления. И если на всех рейсах разрешено брать с собой в салон самолета напитки и парфюмерию, купленную после прохождения досмотра в магазинах duty-free, то на рейсах в США по-прежнему запрещаются любые жидкие и гелеобразные вещества. На протяжении многочасового перелета через Атлантику пассажиры лишены привычных вещей и за водой должны каждый раз обращаться к стюардессам. Напоследок, чтобы узнать, как строго выполняются меры безопасности на рейсах, направляющиеся в Англию с континента, я спросила прилетевших недавно пассажиров. Кристина летела из Женевы. У меня был небольшой рюкзак, который вполне мог бы быть ручной кладью, но его пришлось сдать в багаж из-за того, что в нем были тушь для ресниц и жидкость для контактных линз. Досматривали очень строго, и тех, кто забыл переложить жидкости в багаж, заставили все выбросить. Все это так непрактично. Алексей летел из Праги.
Не, меня все пугали, на самом деле, что, во-первых, изменились правила провоза багажа, да, на самом деле ничего такого не было, более того, не спрашивали, не задавали никаких дурацких вопросов по поводу жидкости, да, и по поводу там каких-то предметов острых, и все гораздо быстрее происходило. У меня была обычная сумка, рюкзак, который точно не помещается вот в эту вот габаритную железную конструкцию, и еще была в руках сумка, которую я там стал в результате тоже багаж. Как раз в ручной клади у меня был рюкзак, который, очевидно, не помещался туда, да? Его не досматривали. Точно, у меня были жидкости. Я же вез какие-то вещи, да, там. У меня были жидкости в действительности. Никто не задал никаких вопросов, ничего такого не было. Абсолютно.
Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите...
Визит Владимира Путина в Германию, насилие в американских школах, лауреат Нобелевской премии 2006 года по экономике, а также вы узнаете, из чего образуются планеты и в чем опасность нанотехнологий.
И я снова напомню главную тему нашего утреннего эфира. В ходе своего визита в Дрездене Владимир Путин прокомментировал убийство Анны Политковской, в том числе прозвучали... Такие слова, как «гибель журналистки принесла России действующей власти урон, ущерб больше, чем ее публикации». И напомню, что это было первое публичное выступление Владимира Путина об убийстве Анны Политковской. В продолжении этого мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? И есть у нас пока времени пару сообщений. Лучше пусть помалкивает, потому что выражается он с деликатностью ГБшника, считает наш слушатель по имени Александр. Как известно, правда у каждого своя, вот истина одна. При всем моем уважении к Анне Политковской, нужно признаться, что она несла однобокую правду о России, которую так любят на Западе и наши правозащитники, а отнюдь не русский народ. Поэтому Путин поступил правильно, считает наш слушатель добрый. Правда, я не очень понимаю, в чем поступок Путина.
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.